Ги де Мопассан. Мисс Гарриет. Новеллы. Нас было семеро в коляске. Четверо женщин и трое мужчин, из которых один помещался на козлах рядом с кучером. Лошади шагом поднимались по большому косогору, по которому извивалась дорога. Выехав из Этрита на заре с целью посетить развалины Танкарвиль, мы еще дремали, охваченные свежестью раннего утра. Особенно женщины, не привыкшие к этим ранним вставаниям, столь обычным для охотников, плохо боролись со сном. Поминутно у них закрывались веки, свешивалась голова, или же они зевали, не чувствуя трепета просыпающегося дня. Стояла осень. С обеих сторон дороги тянулись обнаженные поля, окрашенные в желтый цвет благодаря коротким стеблям скошенных хлебов, покрывавших почву, как плохо подстриженная борода. Земля как будто дымилась от слившегося по ней тумана. Жаворонки пели в воздухе, другие птицы щебетали в кустах. Наконец солнце, совсем красное, показалось перед нами на горизонте. И по мере того, как оно подымалось, светлело с каждой минутой. Поля как будто пробуждались, озарялись улыбкой, встряхивались и сбрасывали с себя свой туманный белый покров, как девушка, поднявшаяся с постели. Граф де Трайль, сидевший на козлах, крикнул: «Смотрите, заяц!» И он вытянул руку влево, указывая на поле, засеянное клевером. Животное убегало, почти скрытое в клевере, из которого торчали только его большие уши. Затем заяц выскочил на пашню, остановился, опять поскакал, как сумасшедший, изменил направление, снова остановился, встревоженный, высматривая опасность, в нерешительности, куда бежать. Затем он снова припустился большими скачками, подкидывая задними ногами, и исчез в широких грядах свёклы. Все мужчины проснулись, следя за движениями животного. Рене Лемнуар произнес: «Мы нелюбезны сегодня». И, глядя на свою соседку, маленькую баронессу де Серен, боровшуюся со сном, он сказал ей вполголоса: «Вы думаете о своем муже, баронесса? Успокойтесь, он не вернется раньше субботы. У вас еще 4 дня впереди». Она ответила, сонно улыбаясь: «Какой вы глупый!» Затем, стряхнув себя свое оцепенение, она прибавила: «Слушайте, расскажите нам что-нибудь смешное. Хоть вы, например, господин Шиналь. Говорят, у вас было больше любовных приключений, чем у герцога Ришелье. Расскажите же нам какую-нибудь из пережитых вами историй любви, какую вам заблагорассудится». Леон Шиналь, старый живописец, когда-то очень красивый и могучий, гордящийся своей наружностью и очень любимый женщинами, захватил в руку свою длинную белую бороду и улыбнулся. Затем, после нескольких минут раздумья, он вдруг стал серьезен. «Эта история не будет весела, милостивый государь. Я хочу рассказать вам об одном любовном приключении, самом печальном из всех бывших в моей жизни. От души желаю моим друзьям никогда не внушать к себе подобного чувства». Глава 1. Мне было тогда 25 лет, и я обучался живописи, блуждая вдоль нормандских берегов. Обучением живописи я называю бродяжничество с сумкой за плечами из харчевни в харчевню под предлогом писания этюдов и пейзажей. Ничего лучшего этой вольной бродячей жизни я не знаю. Вы свободны. У вас нет никаких забот, никаких беспокойств. У вас нет даже мыслей о завтрашнем дне. Вы идете по дороге, потому что она нравится вам, руководствуясь только своей фантазией, считаясь только с тем, что доставляет удовольствие вашим глазам. Вы останавливаетесь, потому что ручей очаровал вас, потому что у дверей харчевни вас привлек запах жареной картошки. Иногда ваш выбор определяется ароматом ползучего растения или простодушным взглядом молоденькой трактирной служанки. Не относитесь с презрением к этим деревенским ласкам. У крестьянских девушек также есть душа и чувства, есть твердые щечки и свежие губы, а их горячий поцелуй крепок и вкусен, как дикий плод. Любовь ценна всегда, откуда бы она ни шла. Сердце, бьющееся при вашем появлении, глаза, наполняющиеся слезами при вашем отъезде, Это такие редкие, такие сладостные, такие драгоценные явления, пренебрегать которыми никогда нельзя. Я знал свидания и во врагах, покрытых подснежниками, и позади хлевов, где спят коровы, и на соломе в сараях, еще душных от дневной жары. У меня сохранились воспоминания о толстом сером холсте, на гибком сильном теле вместе с сожалением о простодушных откровенных ласках, более трогательных в своей животной непосредственности, чем утонченные наслаждения, полученные от очаровательных женщин из общества. Но что мне нравится в этих скитаниях больше всего, так это поля, леса, восходы солнца, сумерки, лунные ночи. Для живописца это какое-то свадебное путешествие с природой. Остаешься один, совсем близко к ней во время этих длинных, безмятежных свиданий. Ложишься на лугу среди маргариток и маков и лежишь с открытыми глазами под лучами солнца и смотришь вдаль на виднеющуюся там маленькую деревушку с ее остроконечной колокольней, на которой часы бьют полдень. Садишься на берегу ключа, который бьет из-под земли у подножия дуба, среди густой травы, нежной, высокой, сверкающей от избытка жизни. Становишься на колени и пьешь холодную прозрачную воду, которая смачивает усы и нос. Пьешь ее с чувством физического удовольствия, словно целуешь родник, прикасаясь губами к губам. Иногда, встретив выбоину в этой длинной и узкой полоске воды, погружаешься в нее, скинув одежду, и чувствуешь по всему телу с головы до ног словно ласку, холодную и восхитительную, трепет легкой и живой струи. На вершине холма чувствуешь себя веселым, на берегу пруда задумчивым, и восторг охватывает тебя, когда солнце утопает в океане кровавых облаков, бросая на воду пурпуровые отблески. А по вечерам, когда луна плывет по небесному своду, перед тобой проносятся тысячи странных вещей, которые никогда не пришли бы в голову при знойной яркости дня. Блуждая таким образом по тем самым местам, где мы находимся в нынешнем году, я пришел однажды вечером в маленькую деревушку Винувиль, расположившуюся на скалистом побережье между Ипором и Трита. Я шел от Фикана по морскому берегу, высокому и отвесному, как стена, с выступами меловых скал, круто падающих в море. С утра я шел как по ковру, по низкому, тонкому и упругому дерну, который растет вдоль пучины, обвиваемой соленым ветром морей. Распевая во все горло, я шел быстрым шагом и смотрел то на плавный и медленный полет чайки, вырисовывавший на голубом небе белый изгиб своих крыльев, то на зеленое море и на темный парус рыбацкой лодки. Я провел счастливый день. День свободы и беззаботности. Мне указали небольшую ферму, где давали приют путешественникам. Это было что-то вроде харчевни, расположившейся среди нормандского двора, окруженного двойным рядом буковых деревьев. Харчевню содержала крестьянка. Свернув с береговой дороги, я добрался до деревушки, окруженной большими деревьями, и явился к тетке Лекашер. Это была старая крестьянка, морщинистая и суровая, всегда встречающая своих постояльцев, словно нехотя, с каким-то недоверием. Дело было в мае. Распустившиеся яблони душистым навесом покрывали двор и беспрерывно роняли тучи кружащихся розовых лепестков, без конца падавших на людей и на траву. Я спросил: «А что, госпожа Лекашер, нет ли у вас свободной комнаты для меня?» Удивившись, что я знаю ее имя, она ответила: «Смотря по обстоятельствам, теперь все занято. Впрочем, можно все-таки посмотреть». В 5 минут мы с ней поладили, и я скинул свою сумку на земляной пол деревенской каморки, в которой помещались кровать, 2 стула, стол и умывальная чашка. Каморка выходила в большую закопченную кухню, где постояльцы харчевни обедали вместе с батраками и хозяйкой. Она была вдова. Я вымыл руки и вышел в кухню. Старуха готовила к обеду цыпленка, возясь около большой печки, в которой висел почерневший от дыма котел. «У вас, значит, есть сейчас и другие постояльцы?» — спросил я. Она ответила с недовольным видом. «Есть. Одна дама, пожилая англичанка. Она занимает вон ту комнату». За 5 су добавочной платы я получил право в хорошую погоду обедать отдельно на дворе. Мне и поставили мой прибор на дворе перед домом, и я принялся разрывать зубами тощие члены нормандской курицы, запивая ее сидром и пережевывая грубый пшеничный хлеб, испеченный 4 дня тому назад и все-таки превосходный. Вдруг со стороны дороги в деревянной загородке открылась калитка, и к дому направилась особа странного вида. Она была очень худа, очень высокая, до такой степени затянута в свою шотландскую шаль в красную клетку, что ее можно было бы принять за безрукую, если б сбоку на высоте бедер не виднелась длинная рука, вооруженная белым зонтиком туристов. Ее мумиобразное лицо, обрамленное длинными буклями седых волос, подпрыгивавшими на каждом шагу, напомнило мне, не знаю почему, копченую селедку, которая вздумала бы украсить себя безделушками. Она быстро прошла мимо меня, опустив глаза, и скрылась в избе. Это удивительное появление развеселило меня. Очевидно, это была моя соседка, пожилая англичанка, о которой говорила наша хозяйка. В этот день я не видел ее больше. На следующий день, только что я расположился с палитрой и красками на дне этой очаровательной долины, которую вы знаете, которая спускается до самого Этрита, как вдруг я увидел, подняв случайно глаза, что-то странное, возвышавшееся на вершине холма и похожее на шест, украшенный флагом. Это была она. Увидев меня, она исчезла. В полдень к завтраку я вернулся домой и занял место за общим столом, желая познакомиться с этой старой оригиналкой. Но она не отвечала на мои любезности, оставаясь нечувствительной даже к моим стараниям оказывать ей небольшие услуги. Я упорно подливал ей воды в стакан. Я поспешно передавал ей все блюда. Легкое, почти неуловимое движение головой и английское слово, произносимое так тихо, что его нельзя было разобрать, вот все, чем она выражала свою благодарность. Я перестал заниматься ею, хотя она и тревожила мою мысль. К концу 3-го дня я знал о ней все то, что и сама госпожа Лекашер. Ее звали мисс Гарриет. Разыскивая какую-нибудь затерявшуюся деревушку, чтобы провести в ней лето, она остановилась в Бенувилле 6 недель тому назад и, по-видимому, не была расположена трогаться отсюда. Она никогда не разговаривала за столом, ела быстро, читая в то же время какую-нибудь душеспасительную протестантскую книжечку. Эти книжечки она раздавала решительно всем. Сам Кюре 4 раза получал от нее такое подношение через посредничество мальчишки, которому она каждый раз платила по 2 су за выполнение поручения. Иногда, без всякой подготовки, она вдруг заявляла нашей хозяйке: «Я люблю Господа больше всего на свете. Я дивлюсь Ему во всех Его творениях. Я почитаю Его во всех явлениях природы. Я всегда ношу Его в моем сердце». И тут же она вручала растерявшейся крестьянке одну из своих брошюр, назначенных для обращения на путь истинный всего человечества. В деревне ее не любили. Школьный учитель как-то заявил: «Она атеистка». И поэтому что-то вроде осуждения тяготело над ней. Кюре, с которым советовалась госпожа Лекашер, сказал ей: «Это еретичка, но Бог не хочет смерти грешников, и я думаю, что нравственность ее безупречна». Эти слова «атеистка», «еретичка», точный смысл которых оставался для них неизвестным, вызывали сомнения в их душах. Между прочим, говорили, что англичанка богата, и что она провела свою жизнь, путешествуя по всевозможным странам света по той причине, что ее прогнали из семьи. Почему прогнали ее из семьи? Очевидно, из-за ее нечестия. В действительности же это была одна из тех экзальтированных натур и упорных пуританок, каких так много создает Англия. Они принадлежат к числу тех старых дев, добрых и несносных, которые осаждают все отели в Европе, портят нам Италию, отравляют Швейцарию, делают негодными для жизни прелестные городки по Средиземному побережью, всюду принося с собою свои странные чудачества, свои нравы окаменелых весталок, свои неподдающиеся описанию туалеты и определенный запах каучука, вызывающий представление, будто их укладывают на ночь в футляры. Когда я замечал одну из них в отеле, я спасался бегством, как птицы, увидевшие в поле манекена. Но это как раз казалось мне до такой степени своеобразной, что она нисколько не раздражала меня. Госпожа Лекошер, питавшая инстинктивную враждебность ко всякому, кто не был крестьянином, чувствовала в своей умственной ограниченности какую-то ненависть ко всем восторженным проявлениям старой девушки. Она нашла для ее характеристики одно слово, несомненно презрительное, бог весть каким образом попавшее к ней на язык, возникшее в ее мозгу под влиянием каких-то неясных и таинственных процессов мысли. Она говорила: «Это бесноватая». И это слово в применении к этому строгому и сентиментальному существу казалось мне невероятно комичным. Я сам начал называть ее не иначе, как «бесноватая», и испытывал смешное удовольствие, произнося при виде ее это слово, громко и по слогам. Я спрашивал тетку Лекошер: «Ну, что поделывает сегодня наша бесноватая?» И крестьянка отвечала с негодующим видом: «Поверите ли, сударь, она подобрала сегодня жабу, которой отдавили лапу, и она отнесла ее к себе в комнату и положила ее в свою умывальную чашку, и словно человеку сделала ей перевязку. Ну, не издевательство ли это?» В другой раз, прогуливаясь по скалистому побережью, она купила большую, только что пойманную рыбу исключительно для того, чтобы сейчас же снова бросить ее в море. И матрос, хотя ему и было заплачено очень щедро, начал всячески поносить ее, рассердившись больше, чем если бы она взяла у него деньги из кармана. Месяц спустя он не мог еще говорить об этом, не приходя в ярость и не раздражаясь криками от негодования. О, да, несомненно, мисс Гарриет была бесноватая. И тетку Лекошер посетила гениальное вдохновение, когда она окрестила ее таким образом. Кучер, которого звали Сапером, потому что он в молодости служил в Африке, придерживался других воззрений насчет нее. Он говорил с лукавым видом: «О, эта старуха пожила таки в свое время. Если бедная девушка знала. Молоденькая, добродушная Целеста неохотно прислуживала ей. Я не мог понять, почему. Быть может, только потому, что она была иностранка, была человеком другой расы, другой религии и говорила на другом языке. В конце концов, она была ведь бесноватая». Она проводила свое время, бродя по полям, отыскивая и почитая Бога в явлениях природы. Однажды вечером я нашел ее на коленях среди кустов. Заметив сквозь листья что-то красное, я раздвинул ветви, и мисс Гарриет, смущенная, что я увидел ее в таком положении, поднялась с земли, глядя на меня перепуганными глазами, похожими на глаза совы, застигнутой врасплох среди бела дня. Иногда, работая среди скал, я вдруг замечал ее стоящей на краю обрыва, напоминая своей фигурой сигнальный знак семафора. Она восторженно смотрела на открывавшийся перед ней простор позлощенного солнцем моря и на глубокое небо, озаренное отблесками огня. Иногда я видел ее быстро идущей по долине своей упругой английской походкой. И я шел к ней навстречу, сам не зная зачем. Только для того, чтобы посмотреть на ее лицо, худое и странное, освещенное внутренней глубокой радостью. Часто я встречал ее также, сидящей на траве, в тени яблонь, неподалеку от какой-нибудь фермы, с религиозной книжечкой на коленях и с глазами, устремленными вдаль. Мне не хотелось уходить из этого безмятежного края. Я чувствовал, что тысячи любовных нитей привязывают меня к его широким и милым пейзажам. Мне было хорошо в этой заброшенной ферме, вдали от всего, совсем близко к земле, к доброй, здоровой, прекрасной и зеленой земле, которую и мы сами когда-нибудь удобрим нашим телом. А может быть, признаться ли в этом, и крохотное любопытство также удерживало меня у тетки Лекошер. Мне хотелось познакомиться немного с этой странной мисс Гарриет. Хотелось узнать, что такое происходит в одиноких душах этих старых, скитающихся англичанок.